Ему даже был смешон неуклюжий старичок, служивший у архангельского проезжего, или, правильнее, не умиравший у него в услужении, и переплетенный в кёр рюсь, русскую кожу, несмотря на холод. Юноша на все смотрел добродушно. Приезд его в Петербург и первое появление в свете было чрезвычайно успешно. Он имел рекомендательное письмо к одной старой девице с весом. Старая девица, увидя прекрасного собою юношу, решила, что он очень образован и знает прекрасные языки. Ее брат был начальником какой-то отрасли гражданского управления. Она представила ему Владимира. Тот поговорил с ним несколько минут и в самом деле был поражен его простою речью, его многосторонним образованием и пылким пламенным умом. Он ему предложил записать его в свою канцелярию, сам поручил директору обратить на него особенное внимание. Владимир принялся рьяно за дела. Ему понравилась бюрократия, рассматриваемая сквозь призму 19 лет. Бюрократия хлопотливая, занятая, с номерами и регистратурой, с озабоченным видом и кипами бумаг под рукой. Он видел в канцелярии мельничное колесо, которое заставляет двигаться массы людей, разбросанных на половине земного шара. Он все поэтизировал. Приехала, наконец, и Бельтова в Петербург. Женевец все еще жил у них. В последнее время он порывался несколько раз оставить Бельтовых, но не мог. Он так сжился с этим семейством, так много уделил своего Владимиру и так глубоко уважал его мать, что ему трудно было переступить за порог их дома. Он становился угрюм, боролся с собою. Он, как мы сказали, был холодный мечтатель и, следовательно, неисправим. Как-то вечером, вскоре после определения Владимира на службу, маленькая семья сидела у камина. Молодой Бельтов, у которого и самолюбие было развито, и юное сознание сил и готовности, мечтал о будущем. У него в голове бродили разные надежды, планы, упования. Он мечтал об обширной гражданской деятельности, о том, как он посвятит всю жизнь ей. И среди этих увлечений будущим пылкий юноша вдруг бросился на шею к Женевцу. «И как много обязан я тебе, истинный добрый друг наш», — сказал он ему. «В том, что я сделался человеком, тебе и моей матери я обязан всем. Всем! Ты больше для меня, нежели родной отец». Женевец закрыл рукою глаза, потом посмотрел на мать, на сына, хотел что-то сказать, ничего не сказал, встал и вышел вон из комнаты. Пришедший в свой небольшой кабинет, Женевец запер дверь, вытащил из-под дивана свой пыльный чемоданчик, обтер его и начал укладывать свои сокровища, с любовью пересматривая их. Эти сокровища обличали как-то в явь всю бесконечную нежность этого человека. У него хранился бережно завернутый портфель. Портфель этот, криво и косо сделанный, склеил для Женевца 12-летний Володя к Новому году. Тайком от него. Ночью. Сверху он налепил выдернутый из какой-то книги портрет Вашингтона. Далее у него хранился акварельный портрет 14-летнего Володи. Он был нарисован с открытой шеей, загорелой, с пробивающейся мыслью в глазах и с тем видом, полным упования, надежды, который у него сохранился еще лет на 5. А потом мелькал в редкие минуты, как солнце в Петербурге, как что-то прошедшее, не прилаживающееся ко всем прочим чертам. Еще были у него серебряные математические инструменты, подаренные ему стариком-дядей. Его же огромная черепаховая табакерка, на которой было вытеснено изображение праздника при федерализации, принадлежавшее старику и лежавшее всегда возле него. Ее женевец купил после смерти старика у его камердинера. Уложив все эти драгоценности и еще кое-какие в том же роде, он отобрал книг 15, остальные отложил. Потом ранним утром вышел он осторожно в морскую, призвал ломового извозчика, вынес с человеком чемоданчик и книги и поручил ему сказать, что он поехал дня на два за город. Надел длинный сюртук, взял трость и зонтик, пожал руку лакею, который служил при нем, и пошел пешком с извозчиком. Крупные слезы капали у него на сюртук. Дня через два Бельтова, чрезвычайно удивленная поездкой женевца, но ожидавшая его возвращения, получила следующее письмо. «Милостивая государыня, вчера вечером я получил полную награду за мои труды. Поверьте, эта минута останется мне памятною. Она проводит меня до конца жизни, как утешение, как мое оправдание в моих собственных глазах. Но с тем вместе она торжественно заключила мое дело. Она ясно показала, что учитель должен оставить уже собственному развитию воспитанника, что он уже скорее может повредить своим влиянием самобытности, нежели быть полезным. Человек должен целую жизнь воспитываться, но есть эпоха, после которой его не должно воспитывать. Да и что я могу сделать теперь для вашего сына? Он опередил меня. Давно собирался я оставить ваш дом, но моя слабость мешала мне. Мешала мне любовь к вашему сыну. Если б я не бежал теперь, я никогда бы не сумел исполнить этот долг, возлагаемый на меня честью. Вы знаете мои правила. Я не мог уж и потому остаться, что считаю унизительным даром есть чужой хлеб и, не трудясь, брать ваши деньги на удовлетворение своих нужд. Итак, вы видите, что мне следовало оставить ваш дом. Расстанемся друзьями и не будем более говорить об этом. Когда вы получите это письмо, я буду по дороге в Финляндию. Оттуда я намерен отправиться в Швецию. Буду путешествовать, пока проживу свои деньги. Потом примусь опять за работу. Силы у меня еще найдутся. В последнее время я не брал у вас денег. Не делайте опыта мне их пересылать, а отдайте половину человеку, который ходил за мною, а половину прочим слугам, которым прошу вас дружески от меня поклониться. Я подчас доставлял много хлопот этим бедным людям. Оставшиеся книги примет от меня в подарок Вальдемар. К нему я пишу особо. Прощайте, прощайте, благороднейшая и глубоко уважаемая женщина. Да будет благословение на доме вашем. Впрочем, чего желать вам, имея такого сына? Желаю одного, чтобы вы и он жили долго, очень долго. Вашу руку. Письмо его к Владимиру начиналось так. «Не советы учителя, а советы друга будут последнею речью к тебе, Вальдемар. Ты знаешь, у меня нет родных, которые мне были бы близки. Да нет и посторонних ближе тебя, несмотря на безмерное расстояние лет. На твоем челе покоятся мои упования и надежды. Я стяжал, Вальдемар, право дать тебе дружеский совет, уезжая. Иди дорогой, которую тебе указала судьба. Она прекрасна. Я не боюсь неудач и несчастий. Они найдут в тебе отпор и силу. Я боюсь успехов и счастья. Ты стоишь на скользкой дороге. Служи делу, но смотри, чтобы не вышло обратного, чтоб дело не служило тебе. Не смешай, Вальдемар, средства с целью. Одна любовь к ближнему, одна любовь к благу должна быть целью. Если любовь иссякнет в душе твоей, ты ничего не сделаешь. Ты будешь обманывать себя. Только любовь созидает прочное и живое. а гордость бесплодна, потому что ей ничего не нужно вне себя. Всего письма не перепишешь, оно в три почтовые листа. Так исчез в жизни Владимира этот светлый и добрый образ воспитателя. Где-то наш месье Жозеф, часто говаривали мать и сын, и они оба задумывались, и в воображении у них носилась кроткая, спокойная и несколько монашеская фигура в своем длинном дорожном сюртуке, пропадающая за гордыми и независимыми норвежскими горами.